Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Матвей Гонопольский, журналист московского «Эхо Москвы» и киевского «Радио Вести». Мы поговорим о том, как видится из России Украина, что мы о ней знаем. И, конечно, что мы о ней не знаем, а не знаем мы очень много. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И плюс 7 903 743 28 01. Это для ваших смс-сообщений. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Ну, а я начну свой разговор с Матвеем Юрьевичем. Добрый вечер, Матвей.
Добрый вечер.
Новости дня.
Только Матвей.
Да.
Без отчества.
Отлично. Значит, смотрите. Украинские партии, блок Петра Порошенко, Солидарности, Народный фронт Арсения Яценюка пришли к согласию об объединении для участия в местных выборах. Вот такое сообщение. Важная новость.
Ну, ожидаемое. Для наших слушателей, вот, которые не в Украине, это носит такой чисто формальный характер. Ну, какие-то два блока объединяются. Значит, о чем это говорит? Партия власти следит за тем, чтобы быть сильной, но не доминирует сама. То есть, украинский принцип, он более демократичный такой. То есть, объединяйся. Соответственно, они объединяются. Соответственно, все ждут выборов, которые будут в октябре. Там должны быть достаточно сильные кандидаты для того, чтобы по мнению, по логике правительства и по логике Порошенко, а сейчас Порошенко и Яценюк, это, несмотря на всю критику и прогнозы, что они перегрызут друг другу глотку, это более-менее единая такая конструкция ради некой высшей цели, то есть на фоне российско-украинской войны, на фоне движения на Запад, на фоне, так сказать, все-все. Поэтому это достаточно такой важный шаг. То есть о чем это говорит? О том, что власть живая, и она себя защищает, но вполне легитимным и демократичным путем. Не демократическим, а демократичным. То есть объединением блоков.
А вот, вот интересное, еще более глубокое объединение. Опять же, сегодняшняя тоже новость. Сообщение: в пятницу 28 августа пройдет совместный съезд партии «Блок Петра Порошенко. Солидарность» и партии «Удар» Виталия Кличко. И по некоторым данным может быть принято решение об объединении двух партий. А зачем это Кличко? Он вроде был самостоятельный политик, ресурсы мэрии Киева есть и так далее. И тем не менее он идет под Порошенко. Или он хочет стать вторым после Порошенко?
В Украине, в Киеве есть такой анекдот еще советских времен. Там есть такая широкая улица, проспект Победы. И так получилось, что с одной стороны находится Киевский политехнический институт, замечательный, а с другой стороны, вот ровно напротив, находится Киевский зоопарк. И когда говорят, почему находится это друг напротив друга, то ответ такой: а зачем это должно находиться отдельно? То есть одно и то же. На самом деле, давайте скажем прямо, это люди одной генерации. Это люди, которые... Это постмайданные люди. Да, у каждого из них своя судьба, своя биография, но они пришли на одной постмайданной волне. Поэтому, еще раз повторяю, это вот та новость, которую ты читал перед этим, это...
То есть это все вместе?
Это все вместе, это внутри сообщающиеся сосуды. Значит, так сказать, там есть некие угрозы. Это вот эти вот новые оппозиционные партии. Некоторые из них там, в Украине, некоторые из них... Ну, мы знаем, что одна партия находится, так сказать, вообще оппозиционная, она находится прямо в Верховной Раде. Она никак себя не проявляет.
Это оппозиционный блок, да?
Оппозиционный блок, да. Мне, как журналисту, никак не удалось понять их программу.
А вы бы их позвали?
Нет, они не приходят или приходят и говорят какие-то слова, что мы за все хорошее против всего плохого.
Нормально.
Самый главный тезис, то, что делает власть, это неправильно. Ну, они, так сказать, дипломатично.
Значит, они выжидают просто.
Вторая история – это те, кто стоят за различными миллиардерами, которые тоже делают свои оппозиции.
Страшный Коломойский.
Ну, полустрашный Коломойский. Третья история – это Фирташ и люди, которые вокруг Фирташа. Ну и четвертая...
Поясняйте. Фирташ – это что?
Фирташ –
это олигарх?
Фирташ – это олигарх. Это давайте так обозначим, для чтобы все поняли. Это Москва-Киев. Вот скажем так. Угу. Да, это,
и газ.
Да, это украинцы, которые, так сказать, стоят одной ногой в Москве, другой в Киеве. Они провели такой, так сказать, съезд свой. Они обозначили что-то там такое, что они будут делать.
А как они называются?
Ну, еще раз, не имеет значения.
Фамилия.
Имеет значение фамилии И имеет значение еще одна вещь, ну, это конечная такая оппозиция, это бывший премьер Азаров и Олейник, такой господин Олейник, такой полный товарищ, которого прогнозируют в президенты, это какой-то вот такой вот московское, это вот то, что...
Так Азаров, он в Москве же, да?
Да, Азаров
комитет
в Москве,
спасения
комитет
Украины.
Спасения Украины, в общем, они выступили с довольно глупым заявлением, вот знаешь, между Москвой и Киевом 890 километров. Но для некоторых это симптоматичное и катастрофическое расстояние, потому что люди, они, по всей видимости, не смотрят украинские СМИ, не читают, не слышат ничего, потому что заявление, ну, типа, украинский народ гибнет, и мы должны, вот, ну, в общем, это, конечно,
ну как,
очень смешно.
Если вы посмотрите российское телевидение, там и будет так, украинский
вот
народ
они
гибнет.
Они это и смотрят. Так. А нужно все-таки, если ты особенно претендуешь на роль премьер-министра нового Украины, ну, нового старого, да, как господин Азаров, или как господин Олейник, который претендует на роль президента, надо все-таки смотреть
Азаров
украинское...
Азаров вроде бы под следствием, ему как-то не сроки в премьеры.
Еще раз, вот, значит, самая главная проблема, что вот чем меня поразило вот это вот выступление вот этого оппозиционного, так сказать, комитета, ну, абсолютно... Я же журналист, мне абсолютно все равно, да ради бога, с кем угодно интервью, и, пожалуйста, говорите, что хотите, а мы проанализируем. Но абсолютная оторванность от украинских событий.
Ну, Матвей, слушайте, но эмигранты же, они обычно, мы знаем из истории, теряют адекватность. Вот, через некоторое время после отбытия там действительно кажется, что вот-вот их призовут,
почему?
Они вернутся.
Аятоллах Хоменеи, я напомню тебе, а ты хорошо знаешь этот регион и эту историю, сколько он лет прожил во Франции, вернулся как огурец и до сих пор рулит Ираном. Поэтому я бы сказал, что...
Бывают исключения.
Бывают исключения. Так будь исключением, если ты тем более претендуешь на роль... Ведь понимаешь, в чем дело? Нельзя же выставлять... Я хочу тебе сказать, что господин Олейник по жизни, да, это такой, ну, достаточно серьезный, такой статуарный политик партии регионов. Господин Азаров... Я так скажу, очень квалифицированный премьер-министр. Ну, понятно, да, он долгое время руководил, были шаги, держалась экономика и так далее. Что ж вы, ребята, попадая сюда, в Россию, вдруг становитесь, есть такое украинское, западноукраинское слово, варьяты, это, ну, психически, так сказать, не сумасшедшими, и лепите такую чушь про то, что мы придем только когда... Ну, запятая, но мы придем только когда нас позовут.
А если не позовут?
Это прекрасная отмазка. Я пойду работать на CNN, и я готов работать на CNN, но когда меня позовут, сам не пойду. Я это умею.
Отлично. Вот опять сегодня у нас много цифр, они очень интересные. Некое такое агентство рейтинг, социологическая служба, как нам сообщили, при финансовой поддержке агентства США по международному развитию, провела большие опросы в Украине и вот, собственно, обнародовала некоторые данные. Ну, например... 24% украинцев полностью или скорее, так сказать, ну, частично одобряют деятельность президента Украины Петра Порошенко. 67% не одобряют. Год назад, в сентябре 2014 года, было так. Одобряли 55% жителей, а 35% не одобряли. Ну, я не знаю, как относиться к... заслуживают они доверия, не заслуживают доверия эти цифры. Но, тем не менее, что-то, значит, изменилось в украинской политике?
Нет, ну, в украинской политике изменилось то, что люди устали ждать. Люди требуют реформ. И то, что, например, появился Саакашвили в украинской политике, то, что ну, начались такие, знаешь, как сказать тебе, такие довольно динамичные шаги что-то менять. Потому что период ожидания был огромный, и ты должен понять, на фоне чего это было. На фоне расстрела Майдана, на фоне падения гривны, правда, не такого катастрофического, как
ну,
в России.
Ну, Крым отхапали.
Нет, я уже имею в виду пост это, на фоне войны и так далее. Значит, Порошенко выстраивал логику такую. Да, все это присутствует в нашей политике, но мы знаем, куда мы идем. Куда мы идем, он спрашивал, люди говорят, в Европу. Порошенко говорил, вы с этим согласны? Люди говорили, согласны. Тогда была пауза, после чего люди задавали вопрос. Ну, так мы идем? И вот тут возникали большие трудности. Но я понимаю Порошенко, реформировать, понимаешь, да, реформировать неповоротливую постсоветскую страну не так просто.
Вот я и смотрю, деятельность кабинета министров Яценюка год назад одобряла 48% респондентов, не одобряли 42%, а теперь не одобряют 84%, циферки. То есть Яценюку вообще все, за все досталось,
ну,
получается?
Яценюку куля в лоб, его, значит, пуля в лоб, да, его почти прозвище... Тяжело быть премьером, давай так объективно скажем, тяжело быть премьером, когда так меняется страна, когда от архаики она поворачивается к реальному рынку. А что такое реальный рынок? Это очень неприятно для жителей Украины, потому что пункт первый – надо платить за все. Пункт второй – ты будешь получать зарплату по успешности своего труда. То есть вот, это, вот эти времена халявы, они заканчиваются. Времена,
а что, всякие мафиозные, так сказать, структуры, они перестали, так
нет,
сказать,
они
решать вопросы?
Но,
там?
Вот для меня, например, молчание ягнят, в данном случае ягнят это Коломойский, да, последнее время такая тишина от Коломойского, а также самая главная история, это было вчера или позавчера, это было позавчера, что, например, правый сектор, ты знаешь, он объявил,
запрещенный,
что...
страшно,
ну,
запрещенный,
я,
да,
там не запрещенный, там, в общем, он герой, но герои умеренные, потому что они перешли некоторую черту, которая очень не понравилась гражданам. Они организовали тоже комитет национального спасения, сказали, что они пойдут на Киев.
Если это после того, как они там Закарпатье набаламутили.
Да, украинцы этого очень не любят. Как ты знаешь, украинцы не выбрали радикалов ни на парламентских, ни на президентских выборах. Поэтому это, вот я хочу тебе сказать, что за всю историю Украины, история с постмайданным правым сектором, вот когда, когда он пошел ва-банк и стал говорить всякие непотребные слова, ну, такие слова, типа там «оружие», и «мы пойдем», «мы освободим», мы... Запахло двоевластием. И я... Была потом тишина.
В Москве, наверное, аплодировали.
Ну, Москва – это дело Москвы. И вдруг позавчера сообщение, что они вливаются в спецструктуры, даже в самые такие элитные спецструктуры. В общем, они признают верховенство легитимной власти. Это очень важная вещь. Нет, нет, нет. Зачем? Я хочу тебе сказать, что они герои. Я проводил голосование. Тут ведь как? Надо понимать, что если без пропаганды, то правый сектор – это настоящие герои Украины. Ну, может быть, для некоторых российских патриотов это будет неприятно слышать, но именно они, когда украинская армия была в развале в полном, они приняли на себя первый удар.
Вот Сергей Марков и пишет сегодня, что они, вот эти все там... добровольцы, все эти секторы, это корпус стражи исламской революции, то есть корпус стражей майданной революции. Это опаснейшая такая сила с его точки зрения.
Ну, что я могу тебе сказать про Маркова?
Не,
да,
про Маркова, а про суть.
Ну, про суть я уже тебе сказал. Они признали верховенство легитимной власти. Это принципиальный процесс. Почему? Я тебе объясню, почему это важно для Украины. Это не очень знают российские радиослушатели. Дело в том, что в Украине в постмайданный период появилось достаточно много частных армий. Ну, одна из частных таких армий, настоящих, ну, она не очень большая и такая более в тени, ну, например, она была у Коломойского.
Это когда он был днепропетровским губернатором.
И Коломойский ходил, как полагается, в виртуальном малиновом пиджаке. И такого не может быть. Люди не могут в мирное время ходить с оружием, тем более с автоматическим оружием.
Ну, время-то не очень мирное, правда?
Нет, время мирное. Есть отдельные так называемые регионы Донецкой и Луганской области, где продолжается...
То есть есть фронт, а есть тыл, значит, чтобы не безобразничали в тылу.
Вот,
да?
Хочу тебе сказать, что была попытка сделать из всего фронт, но, по всей видимости, смогли договориться. Я пока, это было, ну, что называется, я не был в лавке, поэтому я не знаю деталей и нюансов, на каких условиях все это произошло. Но парадная сторона объявлена, они достойно вливаются, причем это объявил сам правый сектор, там есть человек симптоматичной фамилии Скоропадский, но он на самом деле пресс-секретарь правого сектора, он объявил, что, в общем, они достигли договоренности. Это очень важно. Знаешь почему? Потому что к ним огромное доверие. Я проводил голосование, верите ли вы правому сектору или власти. 80 на 20, я хочу тебе сказать.
О, ну ладно. Хорошо, а кто ж выигрыши-то, вот, кроме всяких там радикальных сил?
Выигрыши от чего?
А вот от падения рейтингов. Вот я вижу тот же опрос, смотрите. Наибольший уровень положительного отношения к мэру Львова Андрею Садовому. 36%.
Да.
У Порошенко 27%. Дальше, кстати, Ярош идет. Справедливо, да. Значит, ваше наблюдение. Потом лидер радикальной партии Олег Клешко и мэр Киева Виталий Кличко.
Это абсолютно гениальный расклад, который ярко показывает. Вот ты сейчас будешь повторять цифры и очередность, а я тебе объясню и нашим радиослушателям. Помнишь, мы с тобой говорили, что, ну как сказать, вскроем украинские секреты. Я хочу тебе сказать, что украинский народ очень правильный и логичный. На первом месте Андрей Садовой. Почему
36,
Андрей Садовой? Да. Да, цифры не важны, даже, угу. Послушай меня. Потому что Садовой сделал из Львова мечту. Андрей Садовой, с которым я имею честь дружить, у которого кабинет такой, знаешь, вот Андрей Садовой, его показывают, у которого, знаешь как, у него кабинет как у сироты, вот там в нем ничего, стол для заседаний, портрет президента и трезубец украинский, больше ничего нет. И он выводит на балкон и говорит, там это ратуша, он говорит, вот он Львов. Он сделал из Львова конфету. Он сделал из Львова город, в который хочется приезжать и из которого не хочется уезжать. Он сделал туристическую мекку для поляков, для украинцев и для москвичей тоже. Многие туда приезжают. То есть люди прежде всего хотят, чтобы была налажена жизнь. Вот почему он на первом месте. На втором президент, и это понятно почему, да,
потому что президент.
Потому что президент. Не, ну я хочу тебе сказать, что отношение к президенту ведь в Украине другое. Это не Путин, это не царь. Это наемный менеджер. Чуть что, сразу начинают орать на него. Мы соберем Майдан.
Вот мне слушатель пишет. Злые языки все больше говорят о различных договоренностях
это
президента
забудь,
Порошенко
забудь,
с Путиным.
Забудь. Давай, послушай.
И так далее.
Значит, вот смотри.
А?
Понятно, почему Порошенко.
Не хочешь.
Ну, на третьем месте, кто ты сказал?
Ну, кто на третьем месте? Ярош. Страшная фамилия.
Удивительно, что не на втором. Удивительно. Потому что доверие к негосударственным структурам, которые могут нажать на государство и которые могут в случае чего сместить, ну, знаешь, так виртуально, вообще сместить президента, типа, а если президент наш забудет, кто его вы... Понимаешь, да?
Поэтому... Какой же рейтинг у Лешко? Радикальная
Лешко.
Партия.
Радикальная партия. Почему? В каждой стране должен быть свой Жириновский. В каждой... А это чистый абсолютно Жириновский, это Крикун, но... В чем его отличие от Жириновского, я хочу тебе сказать, для прагматичных украинцев?
Но он, наверное, не на подхвате у властей.
Дело не в этом. Мне все равно, на каком он подхвате, кто он, откуда он. Знаешь, что он делает? Он, в отличие от Жириновского, действительно делает важные санитарные заявления. Санитарные относительно власти. То есть, например, он выходит на трибуну и говорит, вот этого видите,
ворует.
Вот этот ворует, вот документы и так далее. То есть Жириновский, ты понимаешь, у него совсем другое там.
Ну, он сходит известно куда и потом озвучивает.
Тоже опять не... Поэтому, если мы обратим внимание, Миша, на структуру власти и на предпочтения украинцев, то мы видим абсолютно нормальных, спокойных людей, которые хоть А, хотят мирной жизни Садовой, Б. За крепкую власть, которая поворачивается в Европу, Порошенко. На третьем месте за сильную оппозицию. То есть в данном случае это ведь политическое голосование. Поэтому считай, что правый сектор это реальная позиция, которая в случае
ну,
чего.
Радикальная партия.
Да, знаешь, как называется, называется правый сектор?
Практически у Кличко.
Нормальный мэр.
Киева.
Нормальный мэр. Он
а
приходит...
что, хорошо у него все в Киеве?
Нет, как это
все не бывает, но хорошо. Лучше, чем у предшественника?
О, да, безусловно. Он более контактен, он более харизматичен, он пусть хаотичен, ну ты знаешь, это большой город, столица, там никогда не было. Он работает, и это ощутимо. Вот тебе рейтинг доверия.
Ну, ладно, хорошо, уж не могу шестое место, тем более там все в одной кучке, еще Юлия Тимошенко, лидер «Батька».
Юлия
что-то
Тимошенко,
ее не слышно.
Юлия Тимошенко не слышно, и я хочу тебе сказать, что это большая загадка, в общем. Мы посвятили несколько передач, нескольким нашим опросам общественным, ну, так сказать, слушателей. У нее, она, по всей видимости, избрала для себя, я не знаю, правильно это или нет, но хозяин-барин, она избрала для себя порошенковский почерк. Ты помнишь, что Порошенко, когда была история с бывшим президентом, он стоял в стороне. И после того, как все убили друг друга и расчленили, и похоронили, он пришел и сказал, ну теперь давайте поработаем на благо Украины. Порошенко, Тимошенко очень аккуратно. Она сделала выводы из своих ошибок, когда она, помнишь, на Майдане была, значит, в коляске и протягивала руки и кричала,
а ее
я
не
в
полюбили.
Тюрьме. Знаешь, все-таки она в тюрьме, она выпала стилистически, ей это потом объяснили, и сейчас она избрала для себя следующую историю. Она стоит в стороне. Только приходит к Савику Шустеру на передачу, где он выделяет ей достаточно большие зоны внимания, и она говорит, как должно быть. Но она типа ни на что не претендует, но в случае чего. Угу. Вот так она работает. При этом я хочу тебе сказать, что это, ее популярность мне напоминает вот реликтовое излучение космическое, которое, как говорят, что это эхо большого взрыва. Оно есть и никуда не исчезает. Когда начинаешь говорить о ней, у нее оказывается где-то приблизительно 15-20% сторонников в любом разговоре.
Харизму не потеряла.
Харизму не потеряла. И знаешь почему? Ну, коса. Ну, женщина, ну, тюрьма, она стойкая, она была в тюрьме. А самое главное, украинцы считают, что у нее есть опыт разговора с Москвой. А поскольку, так сказать, существует такой фетиш, такой, такая мысль, которую украинцы думают, что надо с Москвой, когда закончится война, наводить порядок и как-то быть в нормальных отношениях, такое существует внизу, на низовом уровне, в подсознании. Ну, не враждовать же вечно. Хотя тут же возникает вопрос Крыма и так далее. У некоторых в голове, что она решит эти вопросы. Я никаких поводов для этого не вижу.
Матвей Ганопольский у нас в гостях, проездом из Киева. Матвей, вот Константин прислал вам тестовые вопросы, как он выразился. Каким по справедливости должен быть статус Крыма? Личное мнение.
Мое личное мнение простое. В политике не бывает понятия справедливости.
Вычеркиваем слово справедливость. Каким
он должен быть в составе постпотсдамского мира? А потсдамский мир – это нерушимые границы. Может быть, мне бы вообще хотелось, чтобы Крым присоединился к Соединенным Штатам Америки. Почему? Потому что они бы, ну, построили там гостиницы, навели бы инфраструктуру и так далее. Я могу тысячу раз считать, что он русский, потому что там разговаривают по-русски и так далее. Но либо мы делаем по закону, причем международному, либо по понятиям. Вот мы сделали по понятиям и видим, что из этого получилось. Можно выкопать Хрущева, надавать ему по мертвым щекам, можно поднять тысячу историков, которые скажут, что первый мамонт, это он был русский, он уже был с триколором, ну,
там
и так далее.
Святое место,
каждый скажет, что это его. Вот почему для меня лично, как для журналиста и для гражданина, незыблем потсдамский мир. Незыблемо, когда после Второй мировой войны собрались люди и сказали, много несправедливостей. Калининград почему-то российский, эта территория там, эта территория здесь, но мы договариваемся, что границы нерушимы, иначе кровь. Владимир Владимирович Путин нарушил это, он решил переписать, написать свой Потсдам, результат налицо.
Кровь.
Не просто кровь, а то, что мы видим сейчас в России, ведь все же это последствия Крыма.
А что мы видим в России?
Ну, мы видим санкции, которые привели к отсутствию валюты, мы видим, что из-за отсутствия валюты и невозможности перекредитоваться оголилась самая главная проблема Российской Федерации, это мононародное хозяйство, которое завязано на нефтегаз. Ну, главным образом, на нефть. И когда это опустилось, знаешь как, то, о чем говорили большевики, помнишь, да, предупреждали большевики. Значит, то, о чем говорили все, Ясин, ну все абсолютно говорили, ну, сколько можно не развивать ничего кроме. И дело доходит до невероятных вещей. Эта новость, на эту никто не обратил внимания, или так, знаешь, так много же новостей, правда? Она не про свободу, не про, не, не про то, что там, то, там нельзя... У нас по времени... 29 минут.
Ничего,
новости,
ничего,
да?
Я уже объявился.
Не про то и не про это. Не про политику, не про права человека. Вдруг прозвучала новость, что аграрии не хотят продавать урожай свой в закрома, потому что плавает рубль, и они, если даже продадут по 70 за доллар, то потом это... А вдруг будет курс потом 120? Надо же будет сеять. А что сеять? Как покупать ГСМ и так далее?
А это было в 90-м году такие вещи. Им там чеки урожая выдавали какие-то.
Понимаешь?
Вот параллели вот, напрашиваются.
Вот такая вот история. Вот до этого дошло. Поэтому Крым-то наш, но в России сложно.
Ну ладно, тогда уж еще от Константина, опять же, про статус Донбасса. А что с Донбассом делать в Украине?
Ну, я скажу тебе, что украинцы, вот по тем...
Точнее, не совсем Донбасс,
я понимаю,
все-таки уточним, а вот
с отдельными районами.
Этот кусочек, который удерживается определенными силами.
Это, я бы сказал так, украинцы по этому поводу в растерянности. Это они реально в растерянности.
Вот Порошенко сказал, нет другого пути, кроме Минских соглашений, а каждый трактует их по-своему. Россия так, эти там «ополченцы» в кавычках, значит, по-своему, а Украина по-своему. Что в первую очередь делать и так далее?
А давай так, мы с тобой договорились, что в этой передаче я буду говорить те вещи, которые не знают радиослушатели
вот.
Российские. Так вот. Украинцы, украинские граждане, они в сомнениях не в том смысле, что это украинская территория. Тут сомнений никаких нет. Историческая фраза Стивена Харпера, премьер-министра Канады, который сказал Путину при их встрече: «Владимир, get out from Ukraine», «убирайтесь из Украины». Это остается актуальным для каждого украинца. Даже те, кто прорусские, даже те, кто, скажем так, украинская вата, они против того, чтобы эта территория ушла куда-то, потому что это свое. А украинцы, знаешь, там, «не зим, то хочешь понадкусь». Ну, в общем, короче говоря,
знаем.
В данном случае
не
это наша... Не обижаются. Они прекрасно понимают, это их территория, не отдам, понимаешь, особенно на фоне Крыма. Но украинцы не очень понимают, как потом с этой территорией жить. Потому что они из-за оторванности, ты знаешь, там блокпосты,
ну,
там
фронт.
Да. Они считают автоматически, что все те люди, все, подчеркиваю, все те люди,
кто
которые
не убежал,
живут,
да?
Кто не убежал, ну, неважно, там, кто не перешел на сторону большой, то, что называется, я привык это называть, материковой Украины, что это, в общем, люди такие абсолютно пророссийские, которые любят Путина и так далее, и так далее. Но нам в эфир звонят люди оттуда, они слушают по интернету, они звонят, телефонная связь работает, и они говорят... Да уж совсем не такие. То есть и такие, есть и такие. Поэтому это очень большая проблема реинтеграция этой территории. Даже не в хозяйственном смысле. Ну, возьмут кредиты, ну, фабрики заработают и так далее. А вот как сжиться с этим, как подружиться снова и сказать, что мы все... Вот как в Германии, когда она объединилась. Понимаешь, ведь вспомни, когда объединилась Германия... Это же была ошибка очень серьезная, мне не рассказывали.
Многие западные немцы были расстроены, что придется платить.
Не-не, вопрос не в этом. Знаешь, там в чем было? Очень многие прямо в лицо им говорили, что у нас была замечательная страна ГДР.
И это тоже было.
И вот, понимаешь, вот эта психологическая история, она для украинцев, для основной массы украинцев очень важна. Но украинцы, естественно, говорят, что не отдадим ни пяди и так далее, но это вполне понятно, потому что считают эту территорию своей.
Ну, то есть вопрос завис.
Какой?
Вот этот хотя бы. Вопрос с Донбассом. Путин оттуда уходить не собирается, будет дальше использовать это как раздражитель.
Нет, он не сможет. Он не сможет. Ему придется.
Оптимистичный взгляд из
Киева. Это не оптимистичный, это грустный взгляд. Это грустный взгляд на украинскую, на российскую экономику и на российский кошелек. Поддерживать эту территорию с каждым днем все хуже, все тяжелее. А сейчас, когда еще будут, видимо, новые санкции, здесь Климкин, министр иностранных дел Украины, начисто обыграл Лаврова по поводу приговора Сенцову и Кольченко,
да, да.
По всей видимости, будет новый список, который будет называться список Сенцова, и эти люди будут отдыхать в Крыму, и вот этот испуг, так сказать, он все больше и больше действует, и, ну, идут эти гуманитарные конвои.
Вот сегодня один отправился.
Путину придется принимать очень сложное решение, но ему придется это решение принимать.
Матвей, но президент России Путин, судя по приговору Сенцову, идет просто на конфронтацию. Кстати говоря, как это подается, я уж не могу не процитировать. Да. Канал «Россия-1», «Вести», 20 лет колонии строгого режима. Северокавказский суд вынес приговор по делу террориста. До Майдана он был кинорежиссером. После присоединения Крыма к России организовал банду и готовил теракты на полуострове. Это Мария Ситтель читает такие тексты.
Можно, давай,
слушайте, никто
опять
не
открою секрет.
Подожди, никто не узнает в России, что это все оговор, добыто пытками.
Да не надо это, послушай. Барабанная пропаганда никому не интересна. Значит, рассказываю
80% любви
рассказываю сценарий, как это все будет. Мы же открываем секреты, да, с тобой?
Вперед.
Значит, сейчас двадцаточка и десяточка, дальше находящаяся...
Савченко, Надежда,
да, Савченко,
еще двадцаточка.
Двадцатка или там 25, это не имеет никакого значения. Кого можем, кого украли, кого можем достать, на ком можем оттоптаться, тот получает эти сроки. Дальше, ответный ход Александров и...
Ерофеев. Это грушники.
Двадцатка, да, двадцатка. То есть все будет абсолютно зеркально.
Да вот прокурор украинский сообщил, что да, в несколько ближайших месяцев украинские суды вынесут 15 обвинительных приговоров в отношении граждан России. Но я бы не смеялся, потому что и тем плохо, и этим плохо.
Значит, вот сегодня...
Пора менять.
Сегодня я написал комментарий на Эхе, который называется «Долг платежом». «Долг платежом», и там есть финальные слова, да? Если позволишь, я вот эти три строчки прочитаю.
Не возражаю.
Да, есть проблема. Понимаете, все, кого мы упомянули, они ведь будут сидеть не за то, что совершили, а за добавленную ненависть, за войну, за Крым, за Донбасс, за санкции, за погибших с обеих сторон. И это маленькая проблема, на деле это настоящая катастрофа для их семей и родных. Все вокруг будут злорадствовать, что отомстили друг другу, а эти будут сидеть, сидеть по-настоящему. И Бог знает, когда выйдут, если выйдут вообще. Да, это странная гибридная война между нашими странами. Эти гибридные суды и гибридные приговоры. Только жертвы этой гибридности, они настоящие. Я смеюсь, как ты понимаешь, не потому, что мне жалко всех. Но с политической точки зрения я просто прогнозирую то, что и ты знаешь. Идет накопление капитала злодейского, как с одной и другой стороны. Но Украина здесь играет на равных. Только она выигрывает, потому что она не под санкциями. Значит, будут сроки по 100 лет, по 200. То есть я думаю, что на вот этих 15 приговоров, которые будут, да, они будут шокирующими. И знаешь почему? Я тебе сейчас объясню. Потому что вот эти украинцы пели гимн Украины, пусть плохо, пусть фальшиво, за ними стоит страна. А Россия в лице Министерства иностранных дел и министра обороны будут отказываться от всех вот этих 15, которых, может, хотели обменять тихо, но теперь из-за вот этого злобства обменивать не будут. И мы будем видеть, как каждый процесс будет говорить... Это не наш, мы не знаем, он прилетел с Марса,
так
он был в отпуске.
Сергей Иванов говорит, правда, то же самое, когда по процессе, вот, собственно, над Сенцовым. Он говорит, ну я не знаю, что это за процесс, мы не, вообще не вмешиваемся в правосудие.
Значит, долго никто не будет сидеть, они станут частью пакетного соглашения, но от этого...
А российские товарищи, которые там в плену, они споют гимн России?
Они не споют, потому что от них отказались. Здесь же не показывали ту хронику, как плакал Александров. Ну, он Александров, Александров в Украине. Почему?
Групп, да,
да. Когда все отказались от него и показали видео, когда он говорит, ну это как? Это как вообще? Это как вообще? Когда жена эта юная сказала, что она ничего не знает, и вообще она может и не жена. Когда собственный министр обороны, когда все, когда сдали. Вот понимаешь, Россия думает, что она... Ну, как-то вот хоть в этом, а этот Цуцванг, потому что приходится отказываться, приходится лгать, и каждый военнослужащий знает, откажутся, не защитят, это вам не Америка, это не спасти рядового Райана.
Выполняют приказ.
Ну...
Кстати говоря, есть еще один побочный эффект в этой истории с Сенцовым и Савченко.
Угу.
Но вот мне кажется, что Владимир Владимирович так создает, знаете, единую украинскую политическую нацию, да, где есть и вот украинка Савченко, да, и русский житель Крыма Сенцов, которые героически ведут себя в плену.
Это еще один миф, о котором я хотел сказать. Угу. Очень многие пишут, вот я понимаю, что это многим не понравится, особенно нашей украинской аудитории,
так.
Но, уважаемая украинская аудитория, я хорошо вас знаю, я ведь работаю в утреннем эфире на вестях украинских, и я вижу ваш портрет. Значит, то, что типа украинцы вдруг объединились в своем же, ну, как сказать, из двух частей, следи. Первая часть, вдруг возненавидели Россию, все, понимаешь, 100%.
Это Марков рассказывает.
И вторая часть, вдруг возлюбили Европу, это неправда.
55% украинцев высказались за членство Украины в Евросоюзе, за таможенный союз России, да. Беларуси и Казахстан высказалось 14%.
Обрати внимание, нет, подожди.
Бью цифры.
Нет, значит, не, подожди. Значит, ты уже видишь, что есть 14%.
Мало.
Это не 1,4%, да? Добавь к этому недовольство экономикой, недовольство зарплатами.
Лишь на востоке Украины за вступление в Евросоюз 26%, а к таможенному союзу 28%.
Значит,
вот,
мы видим, разная мы Украина. Видим, что Украина очень разная. Но! И вот здесь прозвучат самые главные слова, самый главный секрет за Украину, про Украину. Миша.
Вперед.
Украинцы получили от власти самое главное. Точную формулировку, куда идем. Пусть через 50 лет, пусть через 100. Точка назначения Европа. Подпункты. Вступление в Европу, вступление в НАТО. Я понимаю, можно смеяться, но я бы не смеялся, потому что поставлена
пока
цель. Пока
что зона свободной торговли.
Зона свободной торговли, Шенген, фа-фа-ля-ля. Цель поставлена, следовательно, украинцы могут делать то, что недоступно россиянам. У Путина не обозначена цель, следовательно, его невозможно контролировать. Вот нельзя сказать, он хороший президент или плохой, потому что он не обозначил, куда идет Россия, следовательно, как к нему прицепиться. Вот что ему не скажешь, он скажет, это ваше субъективное мнение, вообще хороший президент.
Ну, то есть дорожная карта Украины.
Дорожная карта для всей нации, для всей страны, понимаешь? Вот это очень важно. Вот почему можно быть разным украинцем, можно любить Россию, можно ненавидеть Майдан. Ты знаешь, сколько звонков там? Эти майданутые, которые и так далее. Вот был Янукович, вот было... Есть такие, они свободно звонят в эфир.
Но они проголосовать могут?
Элементарно.
А вот
все...
Марков...
Последняя фраза,
а Марков говорит, не допускаются те,
нету такого вот... Маркова, я не знаю
как
Маркова.
Это великий политолог.
Еще раз.
Печатается в газете «Известия».
Еще раз.
Хорошо, я буду ссылаться
мы же говорим, ты же разговариваешь с Ганопольским, который живет сейчас в Украине. Значит,
тайную правду.
Люди хотят изменений. Вот главный маркер украинского общества. Они хотят изменений, они хотят движения, они хотят отслеживать действия власти через правый сектор, через оппозицию, которая существует, да, через Верховную Раду, через крики Ляшко и так далее. Они хотят прекращения войны через Запад, через собственные какие-то миролюбивые шаги, через та-та-та-та-та.
А богато они жить не хотят?
Хотят.
Ну вот.
Но ты знаешь, какие звонки?
А трудно.
Звонки чисто российские. Вот гречку легендарную будем жрать.
Так.
Но Россия не пройдет.
Ну вот, так
есть. При этом важно ненависти к России, отторжение российских граждан, позиция, что все подонки, этого не существует. И это самая большая загадка украинского
общества. Масса россиян уверена, что если они поедут в Украину, их просто завернут на границе. Что скажете? Простой бытовой вопрос.
Ничего подобного, хотя не будем забывать, это военное время, поэтому лучше подстраховаться каким-то приглашением. Почему? Потому что, ну, непростая ситуация. И я очень хорошо знаю руководство украинского этого... Пограничников, да. Это абсолютно нормальные ребята, но они хотят знать. Если ты не столетняя бабушка и не десятилетний мальчик, куда ты едешь, какая цель приезда. Нормально, как Америка. Ну, к кому ты едешь, где ты остановишься, нельзя. Но заметь, совершенно спокойно отдыхать, никакой, ничего абсолютно, везде русская речь. Парадокс, черт побери. Ты знаешь, что первое я сказал, когда с Садовым разговаривал? Я сказал ему, что он предатель национальных интересов Украины. Он спросил, почему. Я говорю, почему у тебя бесконечно на улицах русская речь? Вот ты идешь по Львову, русская речь. Русский город Львов. Выясняется, количество туристов из России запредельное. Как в старые времена. Знаешь, как из Грузии ездили в Советском Союзе? Значит, они в пятницу покупали, по-моему, за 34 рубля билет и ехали в Москву, там
в Арагвере. Просьба не заниматься рекламой.
Как? Рекламой чего?
Львовского туристического кластера.
Да просто, полно туристов.
Хорошо.
Конечно, у них выпивают кровь.
У меня вопросов полно. Матвей серьезно считает, что Саакашвили вернется в Грузию, как Наполеон, если у него получится в Одессе? Ты получится ли у него?
Да, и это чисто технологическая Артур. История, потому что не потому, что он хороший или плохой, потому что он делает, пытается делать, я не знаю, получится у него или нет. Я в Киеве, я не в Одессе. Он делает то, что. Ну, он делает в Украине то, за что его, собственно, вот за эту часть реформаторства его ценили и в Грузии. Поэтому, если нынешняя грузинская власть будет активно реформировать Грузию, то Саакашвили не очень будут вспоминать. Но как только Грузия будет, так сказать, там погружаться в болото междоусобицы партийной и остановки реформ, Саакашвили будет торчать, и о нем все время будут говорить. Видите, что он там делает?
А мы его прогнали. Зачем он шагает, да?
Да потому что ей скучно стало вот здесь вот сидеть. Поехала. Человек хочет работать.
Готова отказаться от российского гражданства.
Ну, я, может быть, не поддержал бы ее в этом шаге, но чужая душа потемки. Я не знаю, зачем она это
Кстати,
делает.
Говоря, тут...
Я никогда не откажусь от российского гражданства, и когда меня спрашивают, ну, например, слушатели Радио Вести, это же парадокс, российский гражданин ведет самый популярный эфир, в Украине утренний, да, и говорит об украинских проблемах, но это мне легко, потому что я знаю украинский язык, украинскую культуру и так далее, я все-таки там родился. Но когда мне говорят, Матвей Юрьевич, а почему вы не берете украинское гражданство, а ты знаешь, что там нельзя иметь другое гражданство?
Вот люди спрашивают, будет ли второе гражданство.
А я совершенно... Нет. Если будет второе гражданство, я должен отказаться от российского, а я Владимиру Владимировичу Путину эту страну не подарю.
Не-не-не, я имею в виду, что введут ли возможность двойного гражданства. Не введут, наверное.
Я не знаю. Я знаю, что там серьезные будут послабления для журналистского корпуса, потому что огромное количество журналистов хотят работать в Украине, потому что там интересно и потому что там действительно свобода слова. Но подчеркну, свобода слова, понимаешь, какая? Там нет центральной некой власти, которая заставляет тебя... Ну, там нет вот этих каналов телевизора.
Циничный вопрос. Да. А вам не звонят из администрации президента Порошенко?
Никто никогда не звонил. Я знаю, что мой эфир слушает Яценюк, когда едет на работу, и знаю, что... И она в этом признавалась, не мне. Я держу дистанцию и стараюсь с ними не дружить, потому что это обязывает потом. Слушает жена президента, и она вскрикивает в машине, но он не прав. Ну, хорошо, но значит не прав.
Ну да, а другие государственные там всякие средства массовой информации...
Там нет государственных средств массовой информации.
Как нет? Вот в России все государственные на летучке ходят.
Последний канал, который был государственный, УТ-1, приказом Порошенко превращен в общественное телевидение, которое сейчас в него и прекращается. Единственный канал, который будет государственный, это будет канал «Иновещание», но иначе... не может быть, то есть, ну, будет так, знаешь, какое название? Это тоже смешно. Есть Russia Today, ну, ты знаешь, да, RT. Uh-huh. Украинцы задумались, а как назвать свой канал? Решили, может быть, Ukraine Today, то есть Украина сегодня. Потом подумали, не, в России тоже, значит, Today. Uh-huh. Поэтому давай что-то покруче. О, придумали! Ukraine Tomorrow, то есть завтра. Слушай, слушай, не закончилось. Начальство послушало и сказало, что значит завтра, сказало строгое начальство. Вы в какой стране живете? В Украине, сказали те, кто организовывает канал. Вы историю Украины читали? Вы знаете, что Украина была всегда? все сказали, да, Украина вообще родина слонов, ну мы знаем, да. Тогда и назовите канал соответствующим образом. И министр информации Юрий Стец, замечательный журналист, который сделал один из самых популярных каналов, пятый информационный, знаешь, как они назвали канал? Ukraine Forever. Украина навсегда. В общем, канал... А ты знаешь, язык вещания какой будет? Я думал, что это будет и на вещание на английском языке. Ничего подобного.
Неужели на русском?
Русский, украинский.
Будет очень интересно.
Да.
Так, теперь, что у нас еще? Вот, пожалуйста. Очень много людей, которые склонны считать украинскую власть прямыми наследниками нацистов, которые расстреливали их предков. Доказывают, что бандеровские фашисты вырезают в Украине всех русских. Кстати, вот Вячеслав Игрунов у нас был недавно, да, сказал, война развязана исключительно Украиной. Вот что делать с этими людьми?
С этими людьми Игрунову лечиться, украинцам жить, историкам освещать факты, противоречивую историю Украины. У Украины очень много темных пятен. Я хочу тебе сказать, что самые непростые взаимоотношения у Украины с государством, которое его сейчас во всем поддерживают, это с Польшей. Волынская резня, Волынская трагедия лежит черным пятном на украинских, ну, повстанцах, давай скажем так скажем. И господин Порошенко оказался в очень непростой ситуации. С одной стороны, уравновесив как героев представителей украинской повстанческой армии, да, потому что, ну, это люди, которые воевали там с большевиками и так далее, а с другой стороны, и новый президент Дуда, польский, он в первой же своей речи касательной Украины, он сказал о том, что украинцы, поляки не забыли эту трагедию. Но, знаешь, украинцы очень ценят. Всем известно, что Польша это, ну, ярчайший, ее поддержка Украины ярчайшая постмайданной. Как умудряются поляки, держа обиду за эту трагедию, хотя там, ну ты знаешь, там
операция,
все было взаимно. Висла
была, выселение
украинцев. Много-много-много, абсолютно.
Там много.
Но этот вопрос, и я жду с нетерпением, этот вопрос придется за вискарем или за чем-то решать. И, насколько я понимаю, украинская власть ищет какой-то достойный, необидный выход из этой ситуации. А он не просто еще, знаешь почему? Потому что если ты признаешь геноцид или геноцидное, я сейчас говорю неправильную фразу, ну, так сказать, по национальному признаку какие-то, так сказать, пусть даже погибло 20 человек, но по национальному...
Ну, там не 20, а побольше.
Не-не-не, еще раз,
да.
Ты не понял меня. Здесь число не имеет значения, но как только ты признаешь, слушай внимательно, это преступление в трактовке противоположной страны, где есть фраза «по национальному признаку», ты попадаешь на огромные деньги, потому что к тебе идут иски. Как попала Германия, ты знаешь, да? Германия, которая вот только недавно закончила выплаты каких-то репараций каким-то безумным странам. Поэтому Украина, конечно, не хочет попасть в положение, когда все наследники погибших придут и скажут нам по миллиону долларов, да даже по 5000 долларов это будет огромная сумма, а денег в Украине нет. Но Украина ищет выход из этой ситуации и не ведет себя так, как Россия в отношении Катынского дела, когда, ты помнишь, зимой невозможно было допроситься снега. Не было, мы не делали, мы ничего не знаем. Достоинство государства в признании своих ошибок.
Ну, ошибок своих предшественников, скажем так, мягче даже. А вообще эти исторические темы, они играют какую-то важную роль сейчас?
Нет, сейчас нет, и объясню почему. Конечно, украинские историки, особенно, ну так скажем, ярко национально ориентированы, они написали массу книжек, но еще в первый период, вот тогда, где доказывают, что вообще история произошла от украинцев, да, и, так сказать, все это понятно, и Украина forever, и вообще. Но сейчас играет роль только экономика и только успешные реформы.
Вот люди с реформами хотят... это плохо?
Ну как плохо? Кое-что сделано.
Да вот пишут с Украины слушатели, что да. Ничего не делается, или это им кажется, что ничего не делается?
Ну, вот понимаешь, когда слушатели даже у меня в эфире говорят, ничего не делается, я говорю, до свидания. Ну, вот как ничего, понимаешь, ничего. То есть получается, что ничего. Стоят разбомбленные города, люди бегают, мыкаются, пытаются найти еду и пропитание. Путин на танках въехал. Ну, как это ничего?
Опять российское телевидение.
Что, ну, такое? Что есть,
прямо
что есть.
Вот картинка.
У меня для вас нет другого телевидения, Миша Соколов.
А на самом деле жизнь идет. Вот, люди живут нормальной жизнью, хотя, конечно, я бы сказал все-таки, что экономическое положение Украины тревожное.
Нет, я
оптимист.
Протестую оптимист. Против того. Нет, пессимист.
А как насчет долгов?
Люди живут в стране, у которой забрали гигантский кусок территории.
Так.
Это страшнейшая моральная травма.
Так.
И второе, люди живут на тихой, но волне. Каждое утро заходит новостист и читает: сегодня погиб один человек, или там сегодня, по сообщению, так сказать, это самое, перестрелка сегодня была в 14 населенных пунктах, раздробно и так далее. Идет война. Да, эту войну приглушили Минском, санкциями, отсутствием денег у России и так далее. В конце концов, я так жду того периода, когда у Путина закончатся деньги на то оружие, которое он дает этим террористам, героям. Там,
не закончится. Это будет последнее, что у него закончится, Матвей.
Тогда у него закончится страна и люди.
Вот это другое.
Потому что люди этого не выдержат. Телевизор побеждал, но все-таки холодильник победил телевизор. В самом лучшем смысле этого слова.
А вот Сергей интересуется. Говорит, что массово уклоняются от призыва якобы в Украине.
Да, это правда. Я объясню,
бегут
почему.
За границу.
Я объясню, почему.
Есть такое?
Есть такое. И ты знаешь, почему? Мы разбирали этот феномен. А вот как ты считаешь, почему уклоняются?
Ну, не патриоты, наверное.
Да нет, другое совершенно.
Да помирать не хочется.
Это первое.
Вот.
А вторая мысль какая?
Ну, я же не знаю, какая.
Слушай,
вторая
это абсолютно
мысль будет
гениально.
Жить-то Украине.
Я разговаривал с парнем, который уклоняется, против которого там суд и так далее. Он говорит: ну блин, ну он же скоро уйдет. Он же уйдет. У меня дома, я один сын, мать, отец, сестра. Он же скоро уйдет.
Он это кто?
Путин.
Они верят в это?
Как? Ну Путин же когда-то уйдет, он же не будет вечно. Кроме того, понимаешь, если бы, Миша, напали марсиане, то есть было что-то, вот такое какое-то абсолютное зло. Нет, с ними воюют братья. Летают самолеты, это тоже то, что украинцы не могут понять и принять. Гибридное поведение Украины. Летают самолеты, в магазинах продаются русские
газ
товары.
Газ идет,
только таблички. Ну, там есть такой русский флаг, и написано: товар из России, но ты можешь купить его. Не хочешь, не покупай. И вдруг человеку предлагается погибнуть. Да, ради удивительной, ради патриотизма, ради великой нынки Украины и так далее. Многие говорят, это недоразумение. Этот человек уйдет. И это закончится, я не хочу погибнуть. Понимаешь, в чем дело? Вот эта гибридность, она во многом и в сознании молодых украинцев. Поэтому, конечно, уклоняются, конечно, уезжают. Вот почему Порошенко это чувствует. И Минск, 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 Минск.
То есть выжидать?
Нет, прекращать горячую фазу войны. Душить горячую фазу войны. Откуда, например, появилась вот эта идея стены, закрыть полностью блокпост и никого никуда не пускать? Да потому что лучше так. Ну, правда, все тут же закричали.
Ампутация.
Что?
Ампутация.
Ампутация, чтобы не было горячей фазы войны. Вот что важно. Поэтому, ну, можно осудить этих ребят. Но знаешь, это вот что напоминает? Ходить с пистолетом и целиться в брата. Потому что брат может в тебя выстрелить. Вот это многим не вкладывается это в голову. И люди, да, поступают, может быть, непатриотично. А может и то есть они, может, поступают непатриотично с точки зрения тактики. Но у них своя стратегия, свой вид на жизнь себя и жизнь своей семьи. Поэтому это очень важно.
Сергей спрашивает, жив ли дух Майдана?
Да, он жив, и он жив во фразе: если они вдруг что, то мы их сметем. Это говорят абсолютно все. Вот этот дух Майдана, мало кто понимает Майдан. Вот понимаешь, Майдан разошелся, но это действительно удивительный феномен. Он жив даже не в виде правого сектора, который там ходит с оружием и так далее.
Что ты все рекламируешь?
Не понял.
Зачем рекламировать запрещенную в России организацию?
Так ее же, ну как, тебе рассказывать правду или нет?
Все, рассказали.
Ну, просто говорю.
Да-да-да.
Не в вот этом, ну как сказать, в незаконных вооруженных формированиях, да? Он жив в том смысле, что отношение к Порошенко, знаешь, какое к Яценюку? Мы вас поставили. Мы вас привели во власть. Не кто-то вас привел.
А спросить-то могут?
В смысле?
С них.
Элементарно. Каждый день у Верховной Рады, у администрации президентов митинги, неважно про что, про то, про это, часто проплаченные, не проплаченные, митинги, долой и так далее. Украина жива. В этом и прелесть.
Ну что ж, спасибо. Матвей Ганопольский, наш друг, журналист «Эхо Москвы» и «Радио Вести», проездом из Киева, был в эфире программы «Лицом к событию». Ждем еще в гости. Всего доброго. До свидания.
Спасибо.